Мы сегодня сбор помощи возобновляем наши уроки по книге Месилат Йешарим, хотя, конечно, они часто выходят далеко за грани самого текста книги. Хочу просто сказать несколько слов по поводу самого заявления этих уроков. Мы сейчас возвращаемся к будням после Рош Шана, Йом-Кипура, Суккот, Шмини Ацерес, Симхас Тойра. Есть, как известно, Рош Шана — это день, когда был создан человек. И наши мудрецы относились к этому, и что как бы и все мы заново создаемся в Рош Шана. Что это означает? Каждый из нас получил заново так, бюджет жизни, скажем так. Жизнь, следующий год. Поэтому был такой обычай, что люди встречают друг друга и не виделись в период, когда включается на Мимнураим, так они говорили браху барух махая мейси. Браху махая мейси. Есть такое понятие ам невра, народ сотворенный, ярелько, сын Всевышний, имеется в виду невра, имеется в виду после Рош Шана. Вот, и мы сейчас, короче говоря, получили заново жизнь. Ой, душем китов к вам хазду. И я хочу немножко об этом поговорить. Получить заново жизнь. Жизнь, она не подарок. Не в смысле, что жизнь вечно нехорошая. Мы просто жизнь не получили в подарок. Вот что я имел в виду. Не в подарок. Нам дана жизнь, что мы использовали ее для нашего блага как нужно. Мы много раз повторяем слова 30 главы в книге Тейлим. Хаим берацуно. Жизнь в его воле. Я хочу некоторую притчу, чтобы вы просто это поняли. Был один бедняк, очень бедный, очень нуждающийся. И он был друг, который был очень, очень богат. Как-то он встретил его и начал просить его: слушай, я в таком положении, помоги мне, помоги мне. Он сказал ему: богатый, хотел помочь. Приходи мне в такое-то время, в такой-то день. Ну, богатый ждет его, хочет ему помочь. Он не приходит. Еще раз с ним встречаются. Он говорит: помоги все-таки мне. Приди, в нужное время. Другой, приди, еще такой день, приходи, тебе помогу. Опять не приходит. Опять не приходит. Так продолжается долгое время. Это очень смешная притча. Ну, она звучит чем-то очень ненормальным. Если мне так уж надо помощь, то, конечно, пришел бы. К сожалению, эта притча она о нас, и не о ком-то другом. Мы просим, мы хотим Всевышнего жизнь, щедух, богатство, Торы, все хорошего. Когда Всевышний, придите ко мне, три раза в день помолитесь об этом. Давайте просто подумаем, когда мы, сколько мы думаем о молитве, когда мы молимся. Подумаем. Просим ли что-то Всевышнего. Но надо просить, а не просто того. Это такая емкая притча, если мне вдуматься хорошо. Давайте пойдем дальше. Нам Всевышний действительно даровал жизнь. Сказал, жизнь не в подарок. Если им так, надо в подарок. Если мы будем жить как надо, она в подарок. Она дарована нам. Если мы с дарованными, дарованными жизнью будем жить, то нам даровано. Если мы мы из жизни возьмем, то что я сейчас имею в виду сейчас? Этот общий принцип «Хаим Берацойна», жизнь в его воле. Допустим, нам на Рош ха-Шана, на Йом Кипур, Шана Рабу, нам дарована жизнь. То, что надо просто взять. Как можно взять ее? Как жизнь берут? Если живут по его воле, значит, даже так жизнь берут. Если живут не по его воле, то жизнь перечеркивают. О, и тут хочу коснуться вот то, что нас касается нашей темы в книге. Понимаете, есть понятие «Хаим Берацойна», «Жизнь в его воле». Есть два аспекта, которые, каждый из них очень важен. Один аспект, он очень простой. Это чтобы человек был настроен жить по воле Творца. В целом. В целом. Задался вопрос, а что Всевышний хочет? Искал это, исполнял это. Назовем это так. Это называется в целом Каббалат Ол Махот Шамай. Приятно себя воля Творца. Это основная тема Рош ха-Шана. То, что мы говорим, когда Шма, первое начало, когда Шма, называется нашими мудрецами Каббалат Ол Махот Шамай, приятно на себя бремя воли небес. Но в Кедат Шма еще есть вторая половина. Вторая половина. Вторая половина это называется Оль Мицвот. Бремя заповедей. Что это означает? Есть в целом общая линия человека. Ищи волю Творца. А кроме того, есть также вещи, которые уже эта воля раскрыта. Это воля раскрыта в Торе, которая дана нам. Это воля прояснена, разъяснена в Гмаре, в Мишне, в книгах заключителей первых, последних до сегодняшнего дня. Она уже разъяснена. Надо просто взять ее, разобраться и исполнить. Это тоже называется Оль Мицвот. Мы уже начали немного. Это тема называется «Заирут» – осторожность. Осторожность. Осторожность – это тема, чтобы мы в нашей жизни не выходили. Скажу так, наша жизнь шла в русле воли Творца, и чтобы мы были осторожны из этого русла не выйти. И это, опять же, вещь, которая касается самой жизни. Пишет Рабой Шхай Буцату здесь, человек, который не остерегается, он находится в состоянии большой очень опасности. Потому что его опасность была гораздо больше и ближе, чем спасение его. Потому что когда человек не остерегается, это подобно слепцу, когда идет на краю пропасти, на берегу реки, и каждый неловкий шаг может свалиться. Еще эти вещи немножко объяснить. И касается, в частности, нескольких вещей, которые нам очень-очень принципиальны. Мы сейчас считали главу Брейшис. Там предстал перед нами такое создание, которое источник всего зла в мире, называется Нахаш, змей. Ну, безусловно, не просто какое-то животное, это было. Животное внесло на себе, раскрывало в себе силы зла, которые созданы Всевышним. Вот дальше говорится, что человек будет его поражать его в голову, а вот сам змей, и в дальнейшем, выше пену акив, а он будет поражать человека в пятку. Что такое пятка? Ну, понимаете, есть такое, найдешь понятие Боба Майсис. Рассказать сказку ребенку, рассказать ребенку, в какое место жалит обычно змеи, в какое место кусает лев, это не тема Торы, скажем так. Это будет бабушка рассказывать внучку. Ты остерегайся змея, а змей можно тебе в пяточку укусить. Это не тема для Торы. Или что вот лев, он обычно хватает за глотку, и так далее, там, не знаю, или тигр. Это не тема Торы. Что здесь Тора говорит, что здесь сказано? Это вещь в Брешит сказано. Это в начале творения мира. Уиша пенуакев, он тебя поразит в пятку. Что это означает? Знаете, все эти вещи имеют величайший глубокий духовный смысл. Это не, опять же повторяю, это не рассказ бабушке, внученьку, что вот он тебя, будь осторожен, а не просто сапоги, чтобы он тебя не кусил тебя в пяточку. Ну, это понятно, любому человеку немножко знакомы с Торой. Еще вещь немножко объяснить. Хотя я не раз об этом уже говорил, но есть некоторое добавление к этому. Напомню сейчас еще одно место, которое мы недавно читали в книге Коэлис, Экклезиаст. Есть такое там место, там сказано там так: «Апорец гадер и шахену нахаш». Тут разрушают ограды, вместо ограды закона, того поразит змей. Это тоже требует, надо подумать, что имеется в виду. Хотя в Талмуде приводится, что были действительно послали змеи того, кто нарушали ограды мудрецов. Это называется у нас на языке Талмуда «Хивья де Рабонун» – «Змей мудрецов». Такое понятие «Хивья де Рабонун». Буквально змей, сам пробом суть этого слова. Но это не здесь имеется в виду. Пойдемте дальше. Есть в книге Дворим Паршат Экев. Экев и Шадишмо. Раша объясняет, что такое буква Экев из того, что будете слушать. Но Экев сейчас означает второе слово, что Акев – пятка. И там Раша, что есть у человека мицвот, что Ашеру Даш Бакевот. Что это означает? Человек живет в какой-то сфере по привычке. Поэтому сейчас мицвот не замечает, поэтому их не исполняет. Часть запретов он не замечает и не исполняет. Потому что просто, я бы сказал так, он эти вещи не вдумывается, не видит, не ощущает. Поэтому идет по привычке. Есть такое понятие. Когда-то учил Масехет Баба Кама, и там Арба вот Незикин, четыре основных источника ущерба. Один называется регель, буквально нога. Что такое регель, что такое нога? Это когда идет бык, и то, что наступает, невзначай, разрушает. Вот есть человек тоже. Он может быть таким быком, который идет по привычке, просто к вещи наступая, как то, что касается заповедей между людьми, как заповедей между ним и Всевышним, разрушает. Это что называется мицвот шадам даш бакбеквеем. Заповедь – это человек буквально топчет ногами. И я это видел, и всегда это говорю, что эти слова мицвот шадам даш бакбеквеем, эков шадишмун, они связаны с тем, что сказано у нас в Брейшис, выше пенуакев, смейте поросить в пятку. Эти вещи просто немножко это объясню. Есть страшное правило. Авера, говорят, авера. Грех, он приводит в себя следующий грех. Все наши мудрецы, что грех приводит себя к человеку, он тянет на себя руах тума, дух скверны, который толкает его дальше делать то же самое. То же самое. И великий дар Всевышнего нам, это праздники, Рош ха-Шана, Йом Кипур, это очистить себя от обилия скверны, с тем, чтобы остановить этот вот как будто порочный круг. Авейра, говорят, авейра, из которого невозможно вылезти. О. Так вот, змей, он человека жалит в пятку. Эта вещь немножко объясним. У человека привычки дурные. Ну, давайте глянем правде в глаза. Давайте подумаем про себя, сколько раз в день мы нарушаем закон лашон ара. Просто подумаем. Запреты Торы, также авак лашон ара. И еще много вещей подобных, которые, в общем-то, нам кажутся вещами вроде бы привычными и незначительными, но на самом деле это вещи очень значительные. Поэтому, как пишет Рабисов Салантер Герет Мусар, что есть грехи, которые нам кажутся очень маленькими, на что-то похоже. Человек видит в небе какую-то такую точечку, которая чуть светится. У нас это звезда. Это очень-очень маленькая. Если понять, что это на самом деле, это огромный мир. Огромный мир. Так у нас есть вещи, которые нам кажутся какими-то маленькими, незначительными какими-то нарушениями. Но на самом деле они ужасные, огромные, как звезда. Как звезда. О. Так вот, у нас есть вот это, кстати говоря, одним из самых страшных приемов дурного начала, это скрыть от нас величину и важность и заповедей, и нарушений. Вещи очень важные представляются, как нам вещи, ну, неважные. Тяжелейшие грехи представляются, как некоторые хумрот, какие-то отягощения каких-то праведников особых. И так нас дурное начало на этом ловит и ведет за собой, как быка на убой. Так вот, идемся дальше, вернемся обратно. Вот понятие «гуй шафену акев» – «змей нас ужалит в пятку» означает, что нас поражает змей в месте, где мы, наши грехи, они привычны, мы на них не обращаем внимания. И это поражение, оно страшное. Почему? Потому что, как известно, змей – это не комар. Комар вот жалит, в том месте жалит, конечно, чешется, неприятно, но нет общего заражения. Одного комара, не тысячи. Вот ядовитая змея, всем известно, что она жалит в одном месте, а весь организм отравляется ядом. Вот хотя это вот есть вход для змея, для зла в нас, это те вещи, которые мы нарушаем по привычке. И давайте просто поймем, с чего это начинается. Я эти слова «Порец Гедры Шахерон Нахаш» об этом писали наши учителя, имеется на следующее вещь. Что такое порез гадер? Буквально он имеет два смысла. Гадер – это ограда, то, что говорится в первом мишне, это вот, асусьягра тойра, делать ограду тойры. Это постановление наших мудрецов. То есть особая хумра, особая строгость в нарушении закона мудрецов. Почему? Что это разрушение ограды. Разрушение ограды, это уже упомянул Шломо Мелех в книге Куэлет, он нарушает ограду, его жалит змея. Какая змея? Это самое зло. Самое зло. Более того, касается не только постановления мудрецов, касается также освященных традиций обычаев Израиля. Маленький просто пример. напишет «Хохмат Адам», автор книги Хайдагра, Авраам Данцигер, что хотя по основному закону, точка зрения законоучителей ашкеназийских, что нет обязанности соблюдать 6 часов между мясом и молоком. Но так принято обычай, и тот, кто его нарушает, он говорит эти самые слова. «Апорез гадели шахену нахаш». Это слова Хохмат Адам. Кроме тех мест, где обычай другой. Но часто таких мест практически нет. Я еще вещь немножко объяснить. Во-первых, это нам немножко увидеть и почувствовать важность пунктуального исполнения постановлений мудрецов. Второе, это увидеть, понять важность обычаев нашего народа, которая является тоже оградой закону, хотя оградой не заповеданной мудрецами, оградой, которую наш народ сам, будучи наш народ имеет Руха Койдиш, как говорится в Талмуде, им ло невиим, не невиим. Наш народ, если они сами не невиим, они, по крайней мере, потомки невиим. Вот эти обычаи, это есть великая ограда, которую наш народ вокруг себя построил, отдалиться от зла. И вот, когда человек эти ограды разрушает, порец гадер, буквально нарушающий ограду, он думает, что он умнее всех, не про него сказано это заповедь мудрецов, и его не касается обычаи нашего народа, он сам умный, как по-русски мы сами Иисусами, сами, все понимаем сами. Вот тут-то его жалит змея. Ну, если это все буквально, это правильное понимание, что Всевышний, когда человек посылает ему змею, буквально его жалит. Но это, ну, сейчас мало с ним сталкиваемся, потому что мы живем в Эстерпоне, и так наказывают только, может, великие праведники на месте. Давайте вещь просто поймем, так сказать, просто и глубоко. Человека, который отступает от путей Израиля, как в смысле заповедей мудрецов, так и в смысле обычаев. Это первый шаг, где он допустил в себя дурное начало. Это есть нишихат нахаш, его ужалил нахаш. Но, как мы уже говорили, нахаш – это змей, это не комар. Его яд распространяется по всему организму. Как это происходит? Сначала человек пренебрегает одним обычаем Израиля. Потом он, так как авера говорит, это авера, нарушение приводит к еще нарушению, он привыкает, что вообще обычаи Израиля как-то не очень важны. Не очень важны. Следующий путь, уже четкие законы, последний мудрецов, ему подменяет в его голове нахаш, его дурное начало. Это тоже обычай такой. Такой обычай. Вот этот обычай, тоже обычай, так почему не нарушать? Это обычай особенно педантичных людей. Особенный обычай. Ну, так он тоже его нарушает. Это уже вещь более серьезная, это уже четкий закон. И так постепенно его дурное начало, сначала оно его приучает, что какие-то запреты являются только обычаями, ты так за обычаи не соблюдаешь, и так умный сам по себе. Реально человек такой уже нарушает многие законы мудрецов и Торы. Это все не происходит бесследно. Авейр, говорит, авейр. Запрет приводится в еще запрет. В нем усиляется руах тума, дух скверны. Это есть тот самый яд змея. Как мы уже упоминали до этого, яд змея распространяется по всему организму. Так начиная с какой-то мелочи, пренебрежение к обычаю Израиля, человек кончает тем, что он уже отходит от слова абсолют. Ну, просто маленький пример, который я слышал. Есть в одном городе в Америке, там есть очень хорошая ешива, но также это, к сожалению, это центр великого разрушителя еврейской традиции, это называется реформы. Город это Кливленд. Вот, я слышал историю, что там началось развитие реформы. С чего? Когда вроде с мелочи. Я бы еще уверен, что не все из вас постоянно это говорят. Мы говорим в шаббат «Якум Пуркан», о мудреца, который в Вавилоне. Такое обычай Израиля. Хотя приводится, что это вещь не обязательная, но так принято говорить. Но в одной синагоге в Кливленде перестали это говорить. Это кончилась реформа. Понимаете, реформа сейчас из Германии, не из Кливленда. Это просто группа истории одного из явлений реформы в Америке. Понимаете, я скажу эту вещь. Мы еще начали наш срок с темы «Хаим Берацуно». Где стоится жизни. Вот «Хаим Берацуно» есть общее понятие. «Махут Шамай». Если частное понятие, это бремя заповедей. Мы хотим, чтобы наша жизнь была цельной. Мы не хотим, чтобы гангрена, не дай Бог, не поразила наши части нашего тела. Чтобы не было ситуации, когда в нас что-то не цельно. Истинная цельность жизни, когда мы живем Хаим Берацон, это цельный человек, который, когда соблюдающий всю Тору. И основа этого – это принятие на себя не только в целом, жить по воле Творца, это жить по закону, жить по обычаю Израиля. И это вот, знаете, нам Всевышний дарует жизнь, но нам надо подготовить сосуды, эту жизнь принять. Вот эти сосуды, это принять на себя исполнение Торы, принять на себя исполнение законов мудрецов и жить по еврейскому обычаю, и следить за тем, чтобы наши ноги сами не вели в места, куда нам не надо ходить. И я не говорю, что это легко, все вместе. Но когда человек выходит на войну, он работает над собой, чтобы этого достичь, Всевышний ему помогает. Если он оставляет себя, так сказать, на покое, я уже так живу много лет, но я, как говорится, есть такое очень понятие такое. Я соблюдаю только законы Торы, не дай Бог. Уверен, что человек так говорит, он и закон Торы не соблюдает. Это то, что всех нас касается, и это касается самой основы нашей жизни. Я желаю всем хорошего года полного жизни. Amen.